Глава 8. План Субудай-Богатура. Субудай призвал 10 своих тысячников. Джебе пришел также с 10. Сидели все в юрте кругом, и старые, и молодые. Слушали, что говорил Джебе. А Джебе смотрел поверх голов и точно что-то видел вдали. «Киев — богатый город», — говорил Джебе. «Дома для молитвы имеют крыши высокие, круглые, и покрыты они червонным золотом. Мы обдерем эти золотые крыши, и возле шатра Чингисхана поставим коня, отлитого из чистого золота, такого же большого, как его белый конь Сетер». «Поднесем Чингисхану золотого коня!» — воскликнули монголы. «У русов много ханов. Называются они по-ихнему «конязь». И все эти ханы, конязи, между собой грызутся, как собаки из разных кочевий. Поэтому разгромить их будет нетрудно. Никто не собрал этих конязей в один колчан, и нет у них своего Чингисхана. Такого другого вождя, как наш великий Чингисхан, нигде во всем мире не найдешь. Говорю вам, мы должны налететь на русскую землю быстро, поджечь ее со всех концов и захватить Киев, пока...» И Джебе остановился. «Пока что?» — спросили тысячники. — «Пока не пришел еще ответ на донесение наше единственному и величайшему. Чингисхан прикажет ждать его прихода. Чингисхан захочет сам войти в Киев», — говорили монголы. «Мы уже брали такие большие города, как Бухара, Самарканд, Гурганч, и нам взять Киев нетрудно. Мы должны поскорее взять Киев». Все косились на Субудая и ждали, что скажет этот хитрый и осторожный барс с отгрызенной лапой. Он сидел, изогнувшись в бок, и поочередно колючим глазом всматривался в каждого. «Не так-то легко будет разбить у русов, как думает Джебе Найон», — сказал тысячник Гимебек. «У русов и кипчаков много, 100 000. А нас мало, 20 000. Да еще один тумен всяких бродяг. Они разлетятся, как стая воробьев, если мы начнем отступать. Опасно нам войти в русские земли, где много, очень много сильного войска. Нам нельзя идти на Киев. Отсюда нам нужно идти обратно под могучую руку Чингисхана. А не вспомнишь ли ты, храбрый богатур Гемебек, — сказал Джебе, — что дзиньцев было еще больше, чем у русов, когда мы вместе с тобой и другими богатурами ворвались в их распаханные равнины за большой китайской стеной?» Субудай задвигался и замахал рукой. Все притихли и наклонились в его сторону.
«Начиная дело, надо вспомнить, как раньше поступал единственный. И затем надо подумать, что бы он сделал на нашем месте», — медленно говорил Субудай. «Сперва надо перехитрить врага, погладить его по щетинке, чтобы он зажмурился и, раскинув лапы, растянулся на спине. А тогда бросайтесь на него и перегрызайте ему глотку».
Все выпрямились и переглянулись. Теперь стало ясно, что придется делать. Нечего и думать о возвращении назад под защиту могучей руки великого Кагана. Субудай продолжал.
«У русов много. Они так сильны, что могли бы нас раздавить, как давит нога верблюда, спящую на дороге саранчу. Но у них нет порядка. Их конязи всегда между собой грызутся. Их войско — это стадо сильных быков, которые бредут по степи в разные стороны. Однако у русов есть свой Джебе. Его зовут Богатур Мастисляп. Говорят, что этот Мастисляп много воевал и до сих пор видел только победы. Но у них нет своего Субудай-богатура, чтобы, когда Мастисляп взорвется вперед в опасное место, его поддержать и выручить».
«Мы его поймаем, этого Мастисляба, и отвезем к Чингисхану», — воскликнули монголы.
«Я обещаю», — добавил Субудай, — «что тот, кто поймает Мастисляба и снимет его золотой шлем, тот сам отвезет его к Чингисхану».
Совещание продолжалось долго. Все говорили шепотом, чтобы часовые нукеры не услыхали решений монгольских полководцев. А тысячнику Гимебеку за то, что он думал о возвращении под защиту Чингисхана, Субудай в наказание приказал идти разведчикам, младшим начальником передовой сотни. На другой день Джебе выступил на запад со своим туменом всадников, а Субудай с другим туменом остался на берегах реки Калки для того, чтобы подкормить коней и подготовить их к решительной схватке.